Мы с вами взялись за разбор одного очень интересного текста. Вы помните, нет? 2 Петра, 1 глава. Да? Вы помните, наверное, идею или мысль главную, в связи с чем это было взято. Мы с вами говорили о том, что Божий мир, он очень сильно отличается от тех реалий, от того бытия, в котором обитаем мы. Да? И это связано с тем, что мы видим и живем в физическом мире, а Бог живет в своем уникальном мире. Мы его пока до конца не можем понять, воспринять, но у него есть одно определение, и вы помните, да? Бог есть, правильно, а еще Бог есть Дух. И очень правильно, что вы соединяете вот сейчас этими фразами в одно, потому что одно есть суть другого. И Бог, когда сотворил человека, знаете, первый человек, он без проблем общался с Богом, да? Как мы читаем Бытие, там в тишине сада, Адам слышал голос Бога, отвечал ему, все было хорошо. До одного момента, пока человек чего-то не натворил. И что человек не проявил в этот момент? Ну, послушание, да, оно такое общецелое. А вот на грани, вот доверие, да, ну вот, вот сама грань, вот он подошел уже к пропасти, да, вот он уже видит, что ему не хватило, какого качества? Воздержание. И об этом мы с вами поговорим. Итак, прочитаем 1 глава, с 3 я возьму все, чтобы нам лучше себе представлять контекст. «Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия, через познание призвавшего нас славою и благостью, которыми дарованы нам великие драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью. То вы, прилагая к этому все старание, покажите в вере вашей добродетель, в добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание». Мы с вами уже поговорили о добродетели, о рассудительности. Мы подошли сейчас к воздержанию. Покажите вере вашей. И не просто, да? Прилагая все-все старание, как сказано здесь. Но начало взято все-таки вера. И когда мы с вами читаем определение веры в 11 главе послания к евреям, там сказано, что вера есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Да? То есть первая фраза – осуществление ожидаемого. То есть это что-то, что делает реальным мои мечты, образно говоря. Да? Я не просто сижу себе и мечтаю, да? А моя печка куда-то поедет и что-то сделает. А я мечтаю и я делаю. Да? То есть я живу уже, образно говоря, осуществляя свою мечту. Да? То есть я иду к этой цели. И вот здесь мы читаем, что да, покажите вере вашей. То есть начало веры, однажды зажженное Богом в наших сердцах, как мы называем это возрождением, новой жизнью, духовной жизнью, и суть ее в том, что Бог начинает эту веру в нас развивать. Даже я бы сказал не так. Бог в вере нашей развивает нас, нашего духовного человека. То есть цель веры – двигать нас вперед, да, вот к этой цели, к этой мечте, о чем мы с вами говорим. И Бог говорит, что эта цель сам Бог, да, как мы с вами уже сегодня сказали, что Бог есть Дух, Бог есть любовь. И на самом деле последняя ступенька, вот то, что мы с вами читаем, она звучит так. В благочестии братолюбие, в братолюбии любовь, да, то есть мы, любовь – это Бог. И идя по этой ступеньке, задача Бога через веру как бы наделить нас, с одной стороны, качествами духовного человека, качествами, которыми обладает Бог, с другой стороны, сделать нас как бы последовательно развивающимися личностями. И мы с вами читаем о том, что все дело в познании. И на самом деле, вы помните, что апостол Павел однажды сказал такую фразу, что «я все почитаю за сор ради того, чтобы играть на гитаре, ради того, чтобы знать языки». Нет? Помните фразу? Что же он сказал такого ценного? Что для него, скажем так, стало базовым, важным, определяющим его жизнь вообще на земле? То есть он все ради этого почел за сор, понимаете, все. А вы помните, что он обладал большими, так сказать, возможностями в свое время, да? Ученик Гамалиила, римский гражданин, да? Человек не бедный, авторитетный в обществе. Казалось бы, все перспективы. Он мог стать президентом по тому времени, если на то пошло. Он говорит, я все за сор ради познания. И здесь мы с вами читаем тоже о познании. То есть Бог пытается нас сфокусировать на главном. Да, для нас, может быть, главное сегодня воспитать детей, дать им, может быть, что-то в своей жизни. Для кого-то, может быть, сейчас уже главное доработать до пенсии. Для кого-то какие-то еще цели, там, развить бизнес. Друзья, это все на своем месте. Но есть что-то определяющее, то, чему должно быть подчинено все остальное, да? То, что должно, в принципе, развивать главное. Бог не говорит, что мы теперь не должны ничем заниматься в жизни. На самом деле, когда мы выбираем что-то главное, все остальное становится, оно или мешает, или наоборот дополняет, да, развивает. Так вот, когда мы выбираем главное, познание Бога, и молимся об этом, пытаемся построить свою жизнь вот в этой цепочке, в этих как бы принципах, тогда Бог все в нашей жизни организовывает так, что все наши, может быть, интересы, хобби, цели, которые, может быть, еще дополняют или пытаются уводить в сторону, они становятся, ну, скажем так, соратниками со знаком плюс или со знаком минус. Что-то становится искушением, что-то становится благословением, да? Но так или иначе, оно содействует. Оно нас или испытывает, позволяет нам бороться и вырабатывать усилия определенные духовные в себе, или же оно становится благословением, когда мы видим, что Бог ярким образом приходит в нашу жизнь и что-то меняет. И мы здесь с вами видим, что Бог нас меняет. Однажды вот то, что случилось в Эдемском саду, привело человечество в состояние плотского человека. Он стал плотью. Он умер для духа, он умер для Бога. Случилось то, что, о чем Бог предупреждал, смертью умрешь. Случилось. Вкусил запретное, умер для духа, стал плотью. Теперь человек плотской. И вот этот плотской человек, он греховен по своей сущности. Как Библия говорит, нет ни одного праведного, да, кто бы не согрешил. Нет. И Бог, пытаясь решить эту проблему, решил ее раз и навсегда в своем Сыне. Да? Потому что Бог хотел дать человечеству вот этот уникальный опыт исполнения или, скажем так, употребления воли своей для решения выбора пути Божьего или небожьего. И в то же время, даже выбрав небожье, Бог предлагает человеку новый выбор. Когда человек уже знает, что такое грех, что такое добро, и Бог говорит, вот выбирай теперь добро, мою любовь, мое прощение, и имеешь тогда перспективу на вечную жизнь. И когда этот выбор происходит, он опять-таки не само собой вдруг произошел, не потому что мы умные, мы чего-то достигли, мы вот приложили усилия и скарабкались на эту вершину познания Бога и открыли для себя, что вот такой он Бог, да? Такого не произошло. Бог, будучи духом любви, Он дал нам однажды жизнь, просто в этом мире. Он возродил нас. И с этого момента мы стали предметом Его особой заботы. Какой бы мы жизнью ни жили, Бог всегда сопровождает человека и пытается повернуть его к себе. Он стучится в его сердце через обстоятельства жизни, через может быть, общение с людьми верующими, неверующими, человек все равно получает опыт и оценивает, сравнивает и делает выводы, и принимает какое-то решение. Но за всем этим стоит Дух Божий, который пытается всегда повернуть человека в верном направлении, как компас, который показывает правильную дорогу. Так и мы однажды повернулись к Богу не потому, что мы смогли, а потому, что Бог захотел. И этот дар веры реализовался в том, что мы стали людьми духовными, людьми, способными воспринимать Божьи планы, Божьи цели. И дальше Бог говорит, что главная цель в нашей жизни должна стать познание Бога, преображение в Его образ. И это происходит тогда, когда вот этот вектор любви постоянно ведет нас вот к этой цели. И здесь Бог нам говорит сегодня о принципах. Говорит о том, что на этом пути должны быть определенные этапы, шаги, ступеньки. И я уже говорил о том, что лучше себе представлять это как лестницу, которая ведет нас от плотской жизни к абсолютно духовной жизни в Боге, к Его любви. И вот первый шаг веры – это добродетель. Второй шаг – рассудительность. И мы сейчас говорим о воздержании. Итак, что же такое воздержание? Как вы оцените это состояние? Когда я что-то хочу, но заставляю себя это не делать. Да? Вот я хочу любить свою жену, но я заставляю себя это не делать. Так, так, от греха. То есть вот, уже есть понятие греха, да, то есть мы проводим черту. Где есть знак плюс, есть знак минус, да, мы уже знаем, да. То есть, когда мы говорим о воздержании, мы говорим о некотором положительном направлении действия, да. Потому что можно иметь воздержание, будучи очень греховным и отрицательным человеком, быть упорствующим в грехе, да, и воздерживаться от добра. Скажите, разве вы с таким не встречались? Встречались. Но мы здесь сегодня говорим о другом векторе воздержания, да? Векторе, который хочет развивать Бог. И вот здесь, наверное, и есть тот потенциал, о котором следует сказать. Все-таки, наверное, воздержание – это воля, исходящая от духовного человека. Да? Мы с вами о чем сейчас говорим? Мы говорим о том, что мы однажды, будучи плотскими, получили новую жизнь, духовную. Да? Мы стали духовными людьми. И Библия неоднократно, особенно апостол Павел об этом в своем послании говорит, о том, что духовный человек, да, новый Адам, новая жизнь в нас. И вот этот новый человек, он должен развиваться. Должен расти. Да как обычный человек, очень можно много сравнений приводить. И вот в этом смысле мы имеем внутри себя некую двойственность. Вы знаете, когда родился духовный человек, это не значит, что плоть умерла. Скажите, у вас сейчас нету никаких больше греховных мыслей? Вы уже не грешите? Есть. И грешим. И порой оглядываешься назад и думаешь, а не грешу ли я даже больше, чем я грешил, когда был вообще неверующий? Да, Библия говорит о запинающем грехе. Библия говорит о том, что праведники 7 раз, да, и встанет. Откуда это? Это говорится о том, что внутри нас живет вот этот двойственный человек. С одной стороны, да, пришел новый Адам. Пришел новый человек, духовный, и, с другой стороны, остался плотской. Где все это находится? О чем мы говорим? Это наша с вами душа, это наше «я», это наше самосознание, то, что является нашей личностью. И вот о ней говорится, что она и плотская, и одновременно и духовная. И вот этот, скажем так, противовес, он всю жизнь колеблется. И Бог хочет, чтобы мы, взявшись за вот этот канат духовной лестницы, шли вперед. Когда мы идем по нему вперед, мы побеждаем плоть. Мы перевешиваем духом нашу плотскую природу. Мы ее побеждаем. Но когда этого не происходит, когда мы отпускаем этот Божий канат, все, плоть сразу навалится. Не успеем оглянуться. И в этом противоборстве как раз-таки и возникают моменты, которые мы называем искушениями. Моменты, которые мы называем плотскими желаниями. Похоть плоти, да? Очей, гордость житейская. Все это здесь присутствует. Именно здесь происходит эта борьба. Когда плоть говорит «я хочу», и мы понимаем, что она хочет абсолютно не того, что хочет Бог, да? Что хочет духовный человек в нас. Откуда это желание Бога и духовного человека совпадает? Да потому что мы соединены с Богом именно посредством Духа. Да? Дух Божий сделал нас одним целым. И задача Бога нас развивать, захватывать территории нашей души, подчиняя их Духу, сделав нас полностью однажды духовными, готовыми войти в вечность и обитать там, будучи духовными. Ведь написано, что плоть и кровь Царство Божие не наследуют. Мы можем на земле мечтать о Боге. Мы можем, знаете, одевать одежды христианства, но оставаться, по сути, плотскими. И суть дела не изменит. Написано, плоть не наследует. И до тех пор, пока мы не станем развивать духовную личность самих себе, наполнять ее тем содержанием, о котором говорит Бог, друзья мои, мы в вечности не найдемся. Фильмы иногда смотрите, как там, чтобы попасть куда-то в секретные учреждения, надо там сетчатку глаза показать, там какие-то особые, то, что тебя идентифицирует, да, сделает, вот, или покажет, что ты тот, кто ты есть. Когда мы придем в вечность, друзья мои, будет одна идентификация. Духовный ты или недуховный? Ну, Надежда говорит слова умные, но, друзья, я по-другому не могу подобрать это слово, да, то есть сравнение, да, кто ты, определение твоей сущности, и Бог, знаете, его не обманешь, да. Если мы скажем, что, ну вот, не именем ли твоим и бесов гонял там, и исцелял, и все что угодно делал, и добрые дела творил, Господи, я верил, что ты вот то-то и то-то, отойдите, не знаю я вас. Да? Важно быть тем, кем хочет нас увидеть Бог. А Он хочет нас увидеть именно такими. Итак, воздержание – это усмирение. Вы знаете, апостол Павел, когда говорит о воздержании, он это сравнивает тоже как с ситуацией, когда спортсмен готовится какому-то выступлению, забегу, да, он подчиняет свою жизнь определенным правилам. Он встает, ложится ровно по тому расписанию, как тренер ему написал, как врачи расписали питание, как все подчинено одной цели. И они воздерживаются. Вы что думаете, этому спортсмену не хочется скушать сладкое? До зуда хочется. Но он знает, что иначе он не выступит, он не даст результат. И то, ради чего он уже столько времени потратил, а вы знаете, что многие занимаются чуть ли не от юности своей, да? И он приходит к выступлению, может быть, самому важному, Олимпийские игры, и вдруг он, вместо того, чтобы бежать, он сидит где-то и употребляет. В чем смысл тогда? Ради чего все было? Он не подчинил свою жизнь этой цели. И как раз вот нужно это воздержание, чтобы подчинять свою жизнь выбранному пути, друзья мои. Раз мы однажды выбрали Бога, сказали Ему «да». А когда мы Ему сказали «да», вы помните? Ну, наверное, отчасти. Кто-то каялся на эмоциях, Господи, как ты, какой ты пушистый, какой ты белый, какой ты, это самый, да как мне хорошо с тобою, сердце растаяло, все. Но вы знаете, обещание Богу доброй совести приходит тогда, когда человек уже трезво взвесил, кто есть Бог, что за ним стоит и кто я есть человек. Когда вот эти вещи в голове улеглись, и человек не без фанатизма, но с полным пониманием принимает решение, вот это есть решение для Бога, обещание этого пути. И вот именно тогда Бог говорит: мы с тобой договорились. С одной стороны, ты воздерживайся, да? А с другой стороны, я, наполняющий и вдохновляющий тебя и силой, и смыслом, и разными идеями. Очень много что зависит от наших с вами решений. И очень часто мы подходим к этой последней грани. И мы знаем, что эта грань разделяет добро и зло. Мы знаем, что эта грань разделяет то, что вредно нашей душе. И Бог говорит: включи воздержание. Мы очень часто подходим к этой грани. И очень часто защита не срабатывает. Вопрос: почему? Я думаю, что именно здесь кроется, наверное, эта вот глубинная сила, причина и повод. Почему мы вообще стали христианами? Почему мы вообще ходим на собрания, молимся? Вы знаете, жизнь многих людей похожа на шарик, который однажды толкнули с горы. Для кого-то гора уже закончилась, но он еще катится. А для кого-то гора переросла в ответственную стену, и он летит. Вы знаете, Бог притягивает нас чем? Законами, правилами, страхом — в ад попадете. Любовью притягивает. И вот в зависимости от того, что нас сильнее притягивает, с такой скоростью мы будем лететь к Богу. С такой скоростью мы будем подчинять свои желания, все свои жизненные мотивы этому стремлению. И если нас притягивает, в конце концов, Бог как личность, возлюбившая нас по-настоящему, не искусственно, но как личность, то вспомните эту песню, что пела Надежда: «Берегите тех, кто любит вас». Это встречное желание, это мое посвящение, это мое дело воздерживаться от греха, от непотребства, от дел плоти, потому что я тем самым наношу урон моим отношениям с тем, кто возлюбил меня так, что отдал Сына Своего. Я бы очень хотел, чтобы мы согласились и захотели показать свое посвящение Богу Отцу, даровавшему нам просто жизнь и даровавшему нам теперь новую жизнь, духовную жизнь, которая теперь, пребывая в нас, показывает нам, куда нам идти, как нам развиваться. Он показывает, что на этом пути очень важные есть моменты. Есть добрые дела, есть зрелое размышление, рассуждение. И есть моменты, когда мы отвечаем за наши отношения с Богом, нашим воздержанием. Аминь. Будем молиться.